Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2002 год. Слово редактора. О книге книг Библии, Слове Божьем. Основные материалы этого номера журнала. Сколько нападок и гонений выдержала она на протяжении тысячелетий. Скрытая от русского народа вначале православным клиром, а затем и коммунистическим режимом, она пережила всех своих насмешников и критиков. Там, где со святых страниц Бог открывал людским сердцам вечные истины, преображающая сила Его Слова возрождала людей в семью детей Божьих. Несколько строк о моем личном невежестве по отношению к Библии. Заключалось оно в следующем. Одно из первых сохранившихся воспоминаний. Отец раскрывает полученную из города Копейска посылку и под сахаром рафинадом, что было великим лакомством в то время, находит спрятанный Новый Завет, еще большее богатство. На немецком языке, позвольте заметить. Велика была радость родителей, это был ответ на услышанную молитву. Они совсем недавно уверовали и молились о том, чтобы иметь Слово Божие. Было это в начале 50-х. Кроме Нового Завета и от руки переписанного песенника, в доме не было христианской литературы, и я, как ребенок, считал, что на всем белом свете есть только Библия и никакой другой духовной литературы, и только на немецком языке. Таково было мое сына-проповедника представление, что уж говорить о миллионах воспитанных воинствующими безбожниками. В 1967 году я уверовал в армии. Позднее отец привез мне в часть Новый Завет, но еще до революционного издания, в жестком переплете форматом чуть больше пачки сигарет. Мне было трудно его прятать. Однажды его нашли и отдали замполиту, к чести которого должен сказать, что он вернул его мне при демобилизации. Затем родители подарили мне Библию, за которую заплатили 60 рублей, половину отцовской зарплаты. Несколько лет спустя мы уже сами перевозили и доставляли Библии и Новые Заветы в наш регион. Получали мы их из двух источников. Христиане Запада, о которых сегодня нередко отзываются отрицательно, жертвовали многим, чтобы Слово Божие проникало за железный занавес. Внутри страны подпольное издательство «Христианин» старалось, несмотря на все лишения и гонения, восполнить недостаток духовной литературы. Всем им, как говорят русские люди, низкий поклон и благодарность. Сегодня многие христиане считают, что в России достаточно Библии и духовной литературы. Но это не так. По статистике, наибольшее количество литературы распространено сектами, свидетелями Иеговы, кришнаитами, мормонами и прочими. А сколько народов и народностей бывшего СССР все еще не имеет Библии на своем родном языке. Только что прочел в прессе, что христианин-предприниматель из Гонконга за контрабанду 33 тысяч Библий в Китай осужден на 2 года тюрьмы. Библии предназначались для церкви, которая властями считается нелегальной. 33 тысячи для 1 260 000 000 китайцев. Вот это боязнь перед динамитом Слова Божьего. Пусть материалы этого номера журнала будут благословением для вас и возгреют вашу любовь к Библии. Андрей Цорн, ответственный редактор. Николай Водневский, основатель и многолетний редактор журнала «Вера и жизнь», в настоящее время ответственный редактор газеты «Наши дни». Библия – Слово Божие. Было время, когда наш Творец говорил в Эдеме, райском саду, лицом к лицу с человеком. К Как долго продолжалось это общение, нам не открыто. Из-за грехопадения Адама и Евы люди лишились возможности общаться с Богом. С этого началась трагедия человека, приведшая мир к большой катастрофе, к потопу. Но Бог не покинул человека, поддерживая с ним связь через избранные личности, такие как Ной, Авраам и другие. Он открывал им свою волю через ангелов, а позднее таким же образом через Моисея. Он открыл свою волю избранному еврейскому народу, дал священников, ковчег и скрижали завета, закон и другие установления. Бог готовил человечество к особому откровению, как сказано в послании к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, через которого и веки сотворил. Все божественные откровения человеку Бог дал посредством своего слова, изложенного в форме Писания, называемого Библией, от греческого слова «библос» — «книга». Начало Библии положил Моисей. Рождение Библии — это чудо. Она писалась на протяжении примерно 1600 лет людьми, жившими в разное время и в разных местах. Моисей, приемный сын дочери египетского фараона, начал писать то, что открывал ему Бог в Синайской пустыне. Другие авторы, святые Божии люди, происходили из разных сословий. Цари Давид и Соломон, высокообразованные Ездра и апостол Павел, врач-евангелист Лука, бывший сборщик податей Матфей, рыбаки, апостолы Петр и Иоанн, бедный пастух Амос и другие. Но все их книги представляют собой одно гармоничное целое. Чем это объяснить? Ответ мы находим в самой Библии. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, глава 1, стих 21. Слова «так говорит Господь» мы находим 2600 раз в 39 книгах Ветхого Завета. Таким образом, автором Библии является сам Бог. Кроме Библии нет никакого откровения свыше. В природе, хотя и открывается невидимое его вечная сила его и божество, но природа ничего не говорит нам о Божьем плане спасения грешника. Без Библии человек остался бы во тьме неведения. Не узнал бы, кто он и что он, откуда и для чего живет на земле. Библия дает на все эти вопросы исчерпывающий и убедительный ответ. Библия отличается от всех существующих книг своим происхождением и содержанием. Библия дана нам Богом не для того, чтобы научить нас, как преуспевать в земной жизни, а для того, чтобы приготовить нас к вечности. Библия дана нам Богом и ведет нас к Богу. Чудесно также и сохранение этой книги на протяжении многих веков, хотя ее многократно пытались уничтожить. Но все эти многочисленные потуги до сего дня безуспешны. Сегодня Библия – самая распространенная книга в мире, переведенная более чем на 2000 языков. Бог стоял и сегодня стоит на страже своего слова. Все записанные в ней древние пророчества исполнились с поразительной точностью, кроме одного, которому надлежит еще исполниться. Это пророчество о втором пришествии Сына Божьего Иисуса Христа. Судя по событиям, происходящим сейчас в мире, пришествие Иисуса Христа для суда над греховным миром очень близко. О признаках последнего времени, предшествующих явлению Христа, Библия говорит многократно и многообразно. Приведем только одно пророческое слово апостола Павла, записанное во втором послании к Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Разве это не точная характеристика нашего времени? А ведь эти слова были написаны около 2000 лет назад. Вдумчивый читатель нашего времени, прочитав эту характеристику состояния человечества, не может не сказать: «Да, Библия не ошибается». Библия – это слово Бога. Оно доведено до нас с определенной целью, чтобы верующие Божественному Слову ответили на призыв Божий: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Бог хочет даровать нам вечную жизнь. Для этого Он и приходил на землю. Все события, происходящие сегодня в мире, соответствуют пророческому слову Христа: «Приду опять». И Он придет, но не в образе беспомощного младенца, как это было в Его первое пришествие. Он придет к нам как Царь славы, Царь царей, как победитель сил и власти сатаны. Он и сегодня есть Господь господствующих и Царь царей. Царство Его на земле приближается. Моя уверенность в истинности Библии как Слова Божьего исходит из того, что после моего вдумчивого чтения Евангелия Бог открыл мое сердце и совершил великое чудо в моей жизни. Дух Святой, третья ипостась Бога, показал мне, как в зеркале, мое истинное состояние. Я увидел себя грешником, нарушителем всех Божьих заповедей. Я увидел себя в погибельном состоянии, увидел необходимость в спасении. Я воззвал к Богу в молитве покаяния, и Бог простил меня ради Голгофской жертвы Иисуса Христа, коренным образом изменил мои мысли, желания, чувства, направил их к горнему, открыл путь к небесам, по которому я иду 53-й год и надеюсь вскоре быть там. Теперь никто не может меня убедить в том, что Библия – книга человеческих измышлений. И я, червь земли, сегодня, подобно миллионам других прощенных грешников, твердо заявляю, что Библия – истинно Слово Божие. Она дана Богом человеку для познания Божьей любви и обретения вечного спасения. Счастлив тот, кто поверил этой книге, а благодаря ей верит Богу, даровавшему нам Спасителя в личности Его Единородного Сына Иисуса Христа. Истинный христианин открывает свою Библию с абсолютной уверенностью в том, что он читает Божие откровение для человека. Бог не дополняет и не изменяет то, что записано по вдохновению Духа Святого, и в конце Библии мы читаем: «Если кто приложит что к ним», к словам Библии, «на того наложит Бог язвы. И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни». Таким образом, никто не может прибавить или убавить к словам Библии. Они вписаны Богом навеки. Бедный несчастный человек, обратись к Библии, прислушайся к небесному зову Иисуса Христа: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Бог выведет любого на верную дорогу, ведущую к умиротворению и счастью. Путеводитель. На свете книг не перечесть о нашей жизни, нашем быте, но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтоб быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает ярким светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, чтобы могли мы перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекой льется. А как название книги той, та книга Библией зовется. Николай Водневский. Письмо с вопросом. Может ли дьявол читать мысли человека? В одной христианской среде возникло разногласие по вопросу, может ли дьявол читать мысли человека. Какой ответ можно дать на основании Библии? Дерксен, Германия. Прямо скажу, я не знаю, может ли дьявол читать мысли человека. В Писании нет мест, из которых можно было бы сделать окончательный вывод в пользу той или другой точки зрения. Во-первых, Библия ничего нам об этом ясно не говорит. Весьма прискорбно, что дети Божьи предаются спорам на подобные темы. Иногда возникают даже целые теории и учения относительно вопросов, которые Бог не счел нужным нам ясно изложить. Всегда останутся тайны, которые не предназначены для нашего исследования. Они будоражат умы и отвлекают от того, что Бог счел необходимым открыть для нашего размышления. Многое ли из того, что мы знаем о воле Божией для нашей жизни, реализуется нами в действительности? А если немного, то неужели для нас не важно, почему не реализуется? Вот бы над этим нам размышлять и молиться. Апостолам, которых до определенного времени так же, как нас, больше интересовали божественные тайны, чем божественная воля для их жизни, сам Господь сказал: «Не ваше дело». Думаете, это обращено только к ним? То, что Бог не счел необходимым открыть, может казаться нам интересным, может представляться нам важным. У нас может даже появиться ощущение, что понимание именно этого вопроса необходимо для разрешения духовной проблемы. Но Бог хочет разрешения наших духовных проблем. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И все, что может помочь нам их разрешить, открыто нам. Так что то, что с Богом сокрыто, точно не послужит на пользу нашей духовной жизни. Как поступать с тем, что нам не ясно? Брать пример с человека Божьего Давида. Он сказал: «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Вот так. Смирять свой ум и надеяться на Господа. Для того, чтобы надеяться на Него, не надо быть семи пядей во лбу. Надо иметь детское доверие к своему небесному Отцу. Во-вторых, мне всегда казалось странным, что христиан так интересует сатана. Понимаем ли мы, что Писание говорит о нем очень мало? Да, оно о нем говорит. Мы должны знать о его существовании и целях. Некоторые его методы нам показаны, чтобы мы не смущались появляющимися искушениями и боролись против них. Но если бы кто-то составил себе труд подсчитать процент упоминаний в Писании сатаны, то убежден, это было бы даже не 0,01%. Нам надо думать о Боге. Бог призвал нас к познанию Его, а не дьявола. И именно познание Бога меняет нас, преображая в Его образ. Может ли дьявол читать наши мысли? Да какая разница? Меня больше волнует то, что их видит святой Бог, и не все они достойны Его присутствия. И отвечать за свои мысли я буду перед Ним одним. Давайте думать о Боге, размышлять о Нем, уподобляться Ему. Отвечал Сергей Конторович. О Слове Вечном. Достоверность Библии. Веками мало кто интересовался происхождением Библии. Она просто существовала. Лишь в начале эпохи Просвещения, 17 век, появились вопросы. В рамках историко-критической экзегезы вводились критические тезисы, рассматривавшие Библию в чисто материалистическом ракурсе. Библии приписывался характер примера без всякой связи с реальностью и тем более с историей. Личности, места и события со временем объявлялись неисторическими. До сегодняшнего дня это единственный признанный теологическими факультетами светских университетов подход к Библии. Сама Библия свидетельствует о себе, что она богодухновенна, то есть, что ее содержание – было открыто Богом отдельным людям, которые потом записали его. Христиане убеждены в этом. Существует две точки зрения относительно происхождения Библии. Одна представляет Библию как человеческое творение, как литературное произведение, созданное в течение столетий во взаимосвязи и под взаимным влиянием других античных религиозных сочинений и представлений. Тем самым Бог становится символом добра, и он существует только в мире религиозного воображения. Другая точка зрения исходит из того, что Бог является реально существующей личностью вне пространства и времени. Он – творец всего мира и имеет конкретный план для мира. Этот план он претворял на протяжении истории человечества и осуществляет его и сегодня, сообщая о нем в своем слове людям, ищущим его. Его слово – Библия непогрешима и истинна, в то время как человеческие исследования, к которым относится и теология, не гарантированы от заблуждений. Библия является собранием книг, написанных в течение 1600 лет. Их авторы происходят из различных социальных и культурных слоев общества. Тем не менее, всех их объединяет одно обстоятельство. Они описывают события, пережитые с личностью, называющей себя Богом и Творцом Вселенной. Эта красная нить тянется через всю Библию, объединяя все книги в примечательное целое. Очевидны общая цель и общий план претворения, который лучше всего объясняется действием одного единственного интеллекта, а именно интеллекта самого божественного автора. Важен метод передачи Библии из поколения в поколение. Насколько точны имеющиеся сегодня писания, если до изобретения печати в XV веке их можно было размножать только от руки, а до того рассказы о событиях передавались только устно? Не закралось ли в них со временем несметное количество ошибок? Согласно Талмуду, еврейские ученые при переписывании священных писаний должны были соблюдать строгие правила. Ни одну единственную букву нельзя было писать по памяти. В конце столбца буквы подсчитывались. Если количество букв не сходилось или были допущены описки, то вся работа начиналась сначала. Таким образом, обеспечивалась исключительная точность копии. Благоговея перед священным текстом Слова Бога, писцы старались тщательно переписывать текст, однако исследования показали, что, несмотря на это, в старые рукописи кое-где закрались небольшие разночтения, правда, совершенно незначительные, то есть смысл оставался всегда тем же. Массореты, иудейские ученые, начиная с третьего столетия по Рождестве Христовом, снова и снова с соблюдением множества правил переписывали еврейские священные писания, Ветхий Завет. Как только на копии появлялись следы износа, и она становилась непригодной. Таким образом, текст оставался идентичным оригиналу. Эта точность – уникальное явление. Переписчики превратили работу по сохранению Писания для следующих поколений в своего рода науку. И текст Нового Завета передан нам с потрясающей точностью. До настоящего времени не найдено ни одного оригинала, но сегодняшний текст полностью соответствует находкам древности. Синайский кодекс, найденный Константином Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины у горы Синай, датируется примерно 350 годом. Он содержит 199 листов Ветхого Завета и весь Новый Завет. Благодаря этой находке и многим другим исследователи получили большую уверенность в достоверности подлинного текста, положенного в основу современных переводов. Однако, когда эти тексты были записаны? На протяжении скольких поколений они передавались устным путем? Долгое время считалось, что письменность была изобретена человечеством около 1000 года до рождения Христа. События более ранних времен передавались из поколения в поколение только в устной форме. Моисей якобы не мог быть автором Пятикнижия, поскольку он жил около 1500 года до рождения Христа. До сих пор существует мнение, что пять книг Моисея были написаны лишь во время Вавилонского плена и после него, то есть после 600 года до рождения Христа. Поэтому их содержание следует де понимать аллегорически. Исторической реальности они не представляют. Находки глиняных табличек свидетельствуют о том, что уже в 3500 году до рождения Христа на Ближнем Востоке существовали высокоразвитые цивилизации. Примерно в 2000 году до рождения Христа у шумеров даже простые люди умели писать. Археологи нашли не только контракты, но и письма жен своим мужьям, находящимся в поездках по торговым делам. В этих письмах жены сообщали о своей будничной жизни, например, о переживаниях и проблемах в воспитании детей и так далее. Были найдены даже школьные письменные упражнения. В раскопках вблизи города Алеппо, Сирия, была найдена библиотека из древнего царства Эбла, 2500 год до рождения Христа, которая насчитывала 16 тысяч глиняных табличек с записями. Эти находки свидетельствуют о том, что уже в ту раннюю эпоху письменность была весьма широко распространена. Некоторые археологи, например, Виземан, предполагают, что уже Авраам, живший примерно в 2000 году до рождения Христа, умел писать и записал события из своей жизни на глиняных табличках, которые он потом передал своим потомкам. Моисей, воспитывавшийся при дворе фараона, наверняка имел доступ ко всем документам истории своего времени, а как потомок Авраама и к его табличкам, и, возможно, к документам Ноя или даже Адама, как предполагают Виземан и другие. Так как он получил блестящее и всестороннее по тем временам образование, он был в состоянии систематизировать и литературно отредактировать эти письмена в своей первой книге. Что касается остальных четырех книг, то Моисей в любом случае является их автором, так как в них описываются исход из Египта и блуждание по пустыне народа Израилева с его точки зрения. Кумранские свитки еще раз доказали достоверность Библии. Глиняные кувшины, найденные в 1947-48 годах в пещерах Кумрана у Мертвого моря, содержали удивительно хорошо сохранившиеся свитки и фрагменты свитков. Они были спрятаны там в первом веке по рождении Христа и сохранились в течение 2000 лет. Там был найден весь Ветхий Завет, почти полностью совпадающий с массоретским текстом. В некоторых местах встречаются расхождения в написании слов, но содержание книг идентично. Кроме того, были найдены и фрагменты новозаветных текстов, например, часть Евангелия от Марка. Некоторые исследователи считают, что этот текст можно датировать 40-50 годами по рождению Христа. Если они правы, то это Евангелие написано всего лишь 10 лет после событий, связанных со служением Иисуса Христа в последние годы жизни на земле и его смертью. Ни одно историческое сообщение из древнего мира не является столь достоверным, если соотнести его с критериями исторической науки и рассматривать его с позиции исторических наук. К тому же Евангелия написаны по горячим следам событий. Еще живы были очевидцы этих событий. Кстати, большинство других произведений античной литературы не имеют ни одной копии, которая была бы создана до 8-го столетия. И все же никому не придет в голову утверждать, что Юлий Цезарь совсем иначе писал то, о чем мы сегодня читаем в его произведении «Записки о Гальской войне». Почему же так относится к Библии? Может быть, кому-то не хочется, чтобы она была истинной? Археологические находки в Израиле также подтверждают достоверность библейских повествований. До недавнего времени не было известно никаких письменных документов, подтверждающих правление Понтия Пилата. Только Библия и Иосиф Флавий упоминали о нем. Но когда в 1959 году археологи начали раскопки в Кесарии, то наряду со многими другими реликвиями времен римской оккупации был найден камень с надписью «Понтий Пилат, наместник в Иудее». Или взять другой пример. Согласно 5 главе Евангелия от Иоанна, во времена Иисуса в Иерусалиме находилась купальня Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. Существование этой купальни отрицалось, и события, связанные с ней, считались библейской легендой, пока в 1931 году французские археологи при раскопках не обнаружили прямоугольную купальню около 100 метров длиной и примерно 60 метров шириной. Со всех 4 сторон купальня примыкала по одному портику, а в середине, поперек купальни, проходил 5-й портик. Новейшие археологические данные красноречиво свидетельствуют о достоверности Библии. Ошибочность библейской критики, которая привела к тому, что Библию рассматривают в первую очередь как ложную мифологическую книгу, объясняется тем, что ее тезисы создавались в период эпохи Просвещения в западноевропейских кабинетах, вдали от Востока, от Израиля, от мест, где происходили библейские события. К тому же в то время еще не были известны современные открытия археологии. Многие теологи, оказавшиеся под влиянием историко-критических методов, по-своему интерпретируют или вовсе игнорируют находки, свидетельствующие об исторической достоверности Библии. Между тем, относительно достоверности Библии существует широкий спектр мнений, охватывающий позиции от «все истории были выдуманы намного позже», до «каждая буква богодухновенна». При этом человек, не признавший Бога, естественно, склоняется больше к первой позиции. К сожалению, некоторые теологи разделяют эту позицию. К счастью, лагерь людей, убежденных в достоверности Библии, имеет веские доказательства в виде археологических и других находок и научных аргументов. Поэтому ясно, что критика Библии необоснованна. Перевод с немецкого. Знаете ли вы? Необычайно интересная находка была сделана молодым греческим ученым среди папируса Венской национальной библиотеки. Амфилохиус Папатамос, работая с группой из 5 человек, наткнулся на исписанный с 2 сторон папирус из Египта, оказавшийся на сегодняшний день самым древним фрагментом из послания к евреям. Папирус датируется до 500 года и тем самым является старшим из всех известных нам рукописей этого послания. Найдены были тексты стихов 9-11 из 2 главы и стихи с 3 по 6 из 3. Тексты папирусов абсолютно тождественны сегодняшнему тексту. По словам руководителя архива папирусов, эта находка свидетельствует о чрезвычайно осторожном обращении переписчиков более поздних столетий с библейскими документами. Знаете ли вы, что все Священное Писание содержит 1189 глав и 31175 стихов? Евангелие от Матфея, Луки и Деяния апостолов содержат по 18 тысяч слов, греческий текст. Апостол Павел использовал около 32 тысяч слов. Послание к евреям содержит 5 тысяч лексических единиц, откровение – около 9 тысяч. Знаете ли вы, что гранадский принц, живший несколько столетий назад, был пожизненно заключен в тюрьму? Испанский королевский двор хотел таким образом воспрепятствовать ему, принцу, стать королем. Находясь под строжайшим режимом в одиночной камере, принц занялся своеобразным изучением Библии. Когда он после 30-летнего заключения умер, на шероховатых стенах его камеры были обнаружены следующие данные из Библии, нацарапанные ржавым гвоздем. В Святом Писании слово «Господь» приводится 1853 раза. 9 стих 8 главы из книги «Эсфирь» – самый длинный в Библии. Самый короткий стих – 35, 11 главы Евангелия от Иоанна. Каждый стих 135-го псалма заканчивается одними и теми же словами. По всей Библии 3 538 483 буквы, 773 993 слова, 31 373 стиха, 1180 глав, 66 книг. Самыми утешительными обетованиями являются: «В доме отца моего обителей много», «Кто жаждет, иди ко мне и пей», и «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Весь мир должен прочитать Евангелие от Луки. Все, страдающие самомнением и зазнайством, должны особенно принять во внимание 6 главу из Евангелия от Матфея. Знаете ли вы, что на 31 декабря 2000 года человечество пользовалось Библией или ее отдельными книгами на 2261 языке? Вся Библия переведена на 383 языка, Новый Завет – на 987, только на Африку приходится 274. Сегодня работают над переводами на 672 новых языках. По подсчетам ученых, мир говорит примерно на 6500 языках. Время, необходимое для перевода Священного Писания, зависит от сложности языка. На язык хули, Папуа-Новая Гвинея, для перевода понадобилось 35 лет, а на один из языков народа Малави – 5. Из поэтических тетрадей. Юрий Каминский. Слово Божье. Пусть сошелся клином белый свет, и трещат вселенские основы. Ничего надежнее в мире нет Богом нам дарованного слова. Жгли его, швыряли в прах ничком, топором рубили слово в крошку, а оно манящим огоньком обживало чье-нибудь окошко. А оно, распятое, сойдя с горького креста, дышало силой, став надежней и прямей гвоздя, слово прибивавшего к осине. Я не знаю, сколько мне еще жить, но я живу с сознанием новым, чтоб ни написал я, все не в счет, коль слово я не согрею словом. Лишь оно рождает свет в сердцах, вставших над духовным бездорожьем, не на трех китах, не на словах, шар земной стоит на Слове Божьем. Александр Круглов. Лукаво выданный своим учеником, он был жестокому подвергнут поруганию, увенчан тернием и предан бичеванию, и осужден на смерть неправедным судом. И был он на кресте позорно пригвожден, обогрена земля божественною кровью, но с высоты креста изрек прощенье он, учивший воздавать за зло любовью. С тех пор столетия над миром протекли, во храме гимны мы распятому возносим и гоним истину, ее сынов поносим и распинаем тех, кто свет и соль земли. Александр Горбовский. Прости нас, Господи, помилуй Великой Пятницей Твоей. Не помяни родне и милой греха беспутных наших дней. В окно доносятся мне стоны, и пьяный крик, и дикий смех, как будто бесов легионы опять свой празднуют успех. И смысл Христовых откровений до боли ясен, страшен мне. Не будет нам иных знамений в забывшей Господа стране. Почти повымерли старухи, что веру свято берегли, что свои сморщенные руки ко лбу неистово несли. Но видел я на службе в храме малюток светлый, дивный лик, как будто ангелочки сами сюда спустились на миг. И мнится, в свете непомерклом стоит и внученька моя. Но дочь моя не ходит в церковь, и сын не слушает меня. Прости нас, Господи, помилуй Великой Пятницей Твоей. Не помяни родне и милой греха безбожных наших дней.
Наталья Щеглова. Только Библия, кельи пустой тишина, да оконце, глядящее в поле. Здесь душа в неземную любовь крещена и созвучна Господней воле. Здесь она, облачившись в смиренье хитон, внемлет гласу в глубинах вселенной. Назарянин в венце и с тяжелым крестом пролагает ей стези в нетленье. Зачитаешься. Плещется ночь за окном. На мгновение стало светлее. Это ангел повел занемевшим крылом. Тесно ангелу в низенькой келье. А на сердце лежат благодати лучи. И доступно высокое небо. Дух питается словом при свете свечи. И молитвы насущным хлебом.